जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद Шри Читанья Чаритамрита, Адирила, глава 1, текст 91, духовные учителя. Дхарма праджита кайтава трапарама нирмацаранам сатам Виндям вастава матра вастуши вадам тапатрайон муланмам श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किं बात पराय ईश्वरा सद्यो हृदयावरुध्यते कृत्तिभिः शुश्रूषु विस्तत्क्षानत् Прочитаем перевод стихов. Шримад Бхагаватам, великое писание, которое изложил Махамуни Вьясадева, на основе 4 стихов повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, которая навсегда избавляет душу от родственных страданий и дарует ей величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретет Верховного Господа в своем сердце. Поэтому нет необходимости в иных писаниях, помимо Шримад Бхагаватам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Это стих из Шримад Бхагаватам. Слова Махамуни Крите свидетельствуют о том, что Шримад Бхагаватам был написан великим мудрецом Вьясадевой, которого также называют Нараяна Махамуни, поскольку он воплощение Нараяны. Вьясадева не принадлежит к числу простых смертных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом. Он создал это великолепное произведение Бхагаватам, чтобы поведать о некоторых играх Верховного Господа и его преданных. Шримад Бхагаватам ясно указана разница между истинной и ложной религией. То есть здесь говорится немножко о Вьясадеве, читаем комментарий, он большой. Махамуни, вообще Муни означает очень мудрый человек, мудрец Муни, или, как говорят в латыни, моно, или монах, он в уединении размышляет глубоко, уединяется для глубоких размышлений, Муни. Не могут удаляться в леса или в пещеры, или жить в каком-то баджан-кутире, это уединение. Для того, чтобы сосредоточить ум, отвлечь его от мирской суеты и углубиться в абсолютную истину. И Прабхупада говорит, есть два вида муни. Есть муни, которые имеют свою точку зрения неповторимую. То есть один мудрец отличается от другого мудреца. Это называется муни. Но ститатир муни, человек, утвержденный в истине, он имеет только одну точку зрения. Если соберутся различные муни, они не найдут общего языка, у них будут разногласия, у них разные точки зрения на один и тот же предмет. И они отстаивают эту точку зрения. Как если посмотреть в античную философию, то греческие философы, они обсуждали философию с разных точек зрения, с разных позиций, взгляд на тот же самый мир. Они признавали также, что есть 5 великих маха, пхут этих великих элементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир. И один философ утверждает, что основа всему, всей жизни, основа всему, источник, земля. Без земли не может быть жизни, земля – основа, источник жизни. И он строит философию на этом утверждении. Другой философ говорит, основа, источник жизни – вода. Без воды жизни не может быть. Он строит свое утверждение на этой точке зрения. Другой философ пишет: нет, воздух. Без воздуха невозможно прожить. Всего лишь несколько минут. Без воды можно больше прожить. Значит, всему основа воздух. И каждый утверждает свою точку зрения. Хотя все имеет равное право на утверждение. То есть муни означает, они имеют свою точку зрения, отстаивают ее. Это их статус. Неповторимость как бы их взглядов. Вот что ценно. И если вы имеете такую же точку зрения, как другой мудрец, то вы уже не мудрец. Вы просто последователь. И стхита тхирмуни означает человек с утвержденным разумом. Он не строит теории догадок. Нет, он утвердился в разуме. У него нет желания выделиться, нет желания создать плеяду последователей или какую-то новую философию. Он хочет установить истину. И ради этого пытается постичь философию с этой целью. Итак, философия – это наука самоосознания в высшем смысле слова. И здесь Вьясадева называют Махамуни. Махамуни – это очень редкое обозначение. Что Мах означает величайший из муни. Муни уже сам по себе велик. Но Махамуни – это что-то очень великое. И что же сделал Вьясадева? Однажды мы были у санскритологов, востоковедов Санкт-Петербурга в гостях. Нас пригласили туда. И они задали первый свой вопрос. Кто написал Веды? Это люди, которые изучают Веды. Они даже знают санскрит лучше, чем мы. Они ученые. И они спрашивают нас, кто написал Веды? Я подумал, может быть, это экзамен? Ведь они же знают санскрит и читают Писание. И там написано, кто написал Веды. Мы сказали, ну, насколько мы знаем, это Вьясадева. Вьясадева записал Веды, и Шримад-Бхагаватам дал комментарий к Веданта-сутре. Мы сказали, нет, уверенно. Может быть, мы чего-то не знаем, мы же не знаем санскрита. Может быть, нашли какие-то тайные тексты. Да, кто же написал, мы говорим. Мы не знаем, кто, сказали ученые. Тогда почему же не принимаете Вьясадеву, если вы не знаете? Ведь написано в Бхагаватам, что Вьясадева это сделал в пору своей духовной зрелости. Он достиг духовной зрелости, это был его как бы плод всего литературного труда, Шримад-Бхагаватам, сливки всех вед, комментарий к Веданта-сутре, Веда-Анда, значит, уже последнее слово Веды, и он дает комментарий к нему, описывает абсолютную истину в действии, в взаимоотношениях с преданными. И почему вы не принимаете, что Вьясадева записал Веды? Говорит, не может один человек записать такое количество информации. А обычный человек не может даже запомнить такое количество информации, как он может все это записать? Жизни не хватит, чтобы привести это все в такой вот санскритский порядок, классификацию. Это такая сложнейшая наука Веды. Нет ни одного человека, который мог постичь Веды вот просто, вот только по милости Кришны это возможно. То есть невозможно это через напряжение ума, через какое-то академическое образование понять смысл Вед. Они настолько противоречивы, запутаны могут быть. Настолько различные места, время, обстоятельства они описывают. Невозможно сориентироваться обычному человеку. И они сказали очень уверенно, не может обычный человек записать Веды. Поэтому здесь говорится не обычный человек, а Махамуни. Это особая категория людей. Дело здесь не в памяти Вьясадевы, а в его просветленном состоянии. И в этом просветленном состоянии могу написать больше, чем такое количество шлок описаний. Гораздо больше. Ведь человечеству открыто всего лишь 5% знания Вселенной. Если взять вселенское знание за 100%, знание Брахмы, Творца этого мира, Вселенной, то человеку открыто, человечеству открыто 5% это знание. Все ведические писания одновременно. 5% знания Брахмы. Если эти 5% взять за 100 наши возможности, то из этих 100% можем, может быть, получить возможность несколько, 1-2% знаний. Совсем незначительную часть. То, что записал Вьясадева. Но сам Вьясадева обладал большим запасом знаний. Поэтому здесь сразу это утверждается, что он воплощение Нараяны. Это необычное живое существо. И Вьясадева, он записывал Веды, но ему нужен был писец. Обычный человек даже не мог записать под диктовку то, чтобы он надиктовывал. Нужно было понимать санскрит, грамматику и успевать еще за смыслом то, что говорит Вьясадева, потому что Вьясадева был в трансе. В трансе ему нужно было останавливаться. Он не мог делать так, вот, давай повторите еще эту строчку повтори. Успел? Давай, теперь следующую строчку. Он должен просто говорить в трансе, не прерываясь. И кто должен успевать записывать за ним? Не было такого пица на планете. Если бы была проблема, есть знание, но как же передать его? Даже у Шрилы Прабхупады была проблема. Знание есть, но как сделать его доступным? Как прокомментировать, чтобы люди поняли это все? Существует. Прабхупада понимает ведическое знание, но как же его сделать доступным? Также Вьясадева, он обладает знанием, он очень мучился, что не может изложить его. Сначала он думал, что в этом нет необходимости, люди не поймут. Игры Кришны они не поймут. Он дал все для того, чтобы люди удовлетворились материальные желания вплоть до райского уровня, но ничего не писал о деятельности преданного служения, и поэтому он оставался неудовлетворенным. Такие знания он не мог их изложить. Он знал, что люди не смогут оценить их. Только для парамахамса. А кто тут парамахамсы? В Кали-югу. Не будет парамахамса вообще. И он сомневался, писать это или не писать. И он был полностью несчастлив, обладая таким знанием. Записал Веды, представьте, такой великий труд. Он был в полном унынии. Что Нарада Муни пришел туда, его гуру, и сказал, ну ты доволен, Ясадева? Отождествляет себя с материальным и тонким и грубым телом, с его желанием. Все, что ты написал, относится только к телу. Люди очень быстро отбросят все твои, сказать, истины и будут пользоваться этим для наслаждения чувств ведами. Он предсказал Нарада Муни, что так произойдет. И Будда вынужден был прийти и отвергнуть веды вообще. Что люди именно так и поступили, как Нарада Муни предсказал. Пока ты не опишешь трансцендентные игры Господа, люди не выйдут из невежества. Даже опираясь на ведические писания, они будут извлекать оттуда чувственное наслаждение. Есть жертвенные обряды. Очень хорошо. Они забудут про них. Они увидят, убивай животных и предлагай жертву, ешь. Так и случилось. И Будда сказал, отвергните веды. Не истина, ведь по закону кармы, убивая вы будете страдать. Веды обманывают вас. Бога нет никакого вообще. Есть карма. Вы сами ответственны за свои поступки. Почему здесь Бог? Вы сами делаете свою судьбу. Зачем удовлетворяете Бога такой деятельностью, потом сами же будете убиты в следующей жизни? Глупости это все. И Будда установил такую истину, отверг полностью ведические писания. И поэтому Ясадева сказал, что они извратят и отвергнут ведические писания. Опиши игры Бога. И поэтому здесь говорится, что это зрелый плод всего мистицизма, это зрелая реализация Махамуни в Ясадеве воплощении, литературное воплощение Нараяны. И это писание описывает самые возвышенные, чистые качества, чистых преданных их деяний, взаимоотношения с Богом. Таким образом, мы видим, что Ясадева необычное живое существо. И так он искал писца, и он вынужден был обратиться к полубогам. Нужны были сверхъестественные силы. И тогда Ганеша согласился. У него 4 руки, у него великолепный разум. Он прекрасно говорит на санскрите, голова слона у него, передвигается на мыши. Полубог. Это необычное живое существо. Сказал, я буду записывать, но ты не должен останавливаться. Вернее, он сказал, я прекращу писать там, где не буду понимать смысл. Буду писать только то, что мне понятно. Там, где я не могу понять, я не буду писать. И Ясадева этим воспользовался для отдыха. Потому что огромный объем писаний, даже Ясадева уставал, это было днем и ночью в трансе, и тело не выдерживало. Он надиктовывал санскрит, и прекрасно, он брал у него 4 руки, и каждую руку он писал, переводил в другую руку, третья рука, четвертая рука, Ганеша. Писал, ему не нужно сна, ему не нужно еды. Всегда бодрый интеллект. Но Ясадева, в конце концов, он устал, он имел физическое тело. Не такое, как у Ганеши. И тогда Ясадева напрягал свой интеллект. И выдавал такой стих в Махабхарате, особенно встречаются такие стихи, которые очень трудно понять. Очень сложные философские стихи. И на санскрите совершенным образом излагал что-то очень сложное философское. И Ганеша останавливался и думал, нужно понять смысл, я не могу писать. В это время Ясадева шел делать омовение, принимал прасад, отдыхал. О, Ганеша! И снова тот же Ясадева подключался. Вот такая интересная история описывается. Как это происходило. Поэтому современные ученые до сих пор не могут понять, как это было записано, кем это было изложено. Невозможно. Если предположить, что поколения это делали, тоже невозможно предположить. Настолько, так сказать, соответствует каждый стих, но вытекает из другого, насколько плавно развивается тема. Если сказать, что это один человек делал, тоже невозможно себе представить, какой же нужно иметь интеллект, чтобы запомнить все это и изложить на бумаге. Даже с этой точки зрения мы видим, что веды, они чудесны, как факт сами по себе, божественный факт. В Шримад-Бхагаватам ясно указана разница между истинной и ложной религией. Эта книга является изначальным подлинным комментарием к Веданта Сутре. И согласно ей существует много ложных верований, которые выдаются за религию, но лишены истинной сути религии. Истинная религия каждого живого существа является его врожденное вечное призвание, тогда как ложная религия — это разновидность невежества, которая при определенных неблагоприятных условиях обволакивает чистое сознание живого существа и извращает его. Ложная религия господствует в наших умах, тогда как истина дремлет у нас в сердце. Чтобы пробудить в себе истинную религиозность, необходимо слушать Шримад-Бхагаватам с чистым сердцем. Итак, Прабхупада говорит, что ложная религия, она господствует в умах людей, как мы говорим, муни. Вот они спорят друг с другом. Это умственная платформа. Но ститатирмуни, он не спорит, он уже видит истину. Ститатирмуни говорят все одно и то же. Это может быть различные личности, их может быть очень много. Но они говорят одно и то же, у них нет противоречий. То есть их разум утвержден в истине. Споры прекращаются. Но пока человек не видит истину, он будет спорить. Поэтому Прабхупада говорит, что в умах кроется проблема. В человеческом уме. Пока ум не под контролем, человек не может изложить чистую философию. И ум — это такая энергия, которая очень реагирует на тончайшее желание живого существа, даже неосознанное его желание. Это неосознанное желание означает, что человек хочет господствовать, выделиться в этом мире, быть великим. Он хочет как-то контролировать этот мир, управлять им, быть в центре внимания и наслаждаться хочет этим. Это глубинные два желания, это основа материального существования. И ум действует как слуга этих концепций, автоматически. И особенно он любит прославлять живое существо. Если прислушаемся к собственному уму, будут две вещи. Я хороший, другие плохие. Кто самый лучший? Я. То все, что я говорю, истина. Вы не понимаете меня? Да вы просто глупцы. Просто глупые люди, необразованные. Вам нужно учиться, учиться, учиться. Почему вы не мыслите, как я мыслю? А то, что вы думаете, это не так ценно. Важно, что я думаю. Это ум говорит. Ум такие вещи. Это какая-то вот харма. Ложная религия. То есть я пытаюсь изложить истину от себя. Могу читать Священное Писание, затем все же мне нужно прокомментировать их от себя. Объяснить смысл от себя, свое понимание. И Прабхупада сказал, что так много было комментариев к Бхагавад-гите. Несколько сотен комментариев в мире на разных языках, только на английском 200, по-моему, около 200. Но ни один из комментаторов не изложил смысла самой Бхагавад-гиты как таковой, а изложил свое мнение, точку зрения на это. Вот этот муни называется. И вот видите, одна Бхагавад-гита, а точек зрения много. И люди читают один вариант, другой вариант, и думают, так тут много противоречий. Какой же перевод истины? Как же обнаружить истину? Видите, если мы находимся среди муни, мы не обнаружим истину. Нет. Просто будут споры, интеллектуальные беседы, много будет философии, много будет науки. Но истину установить невозможно. Это недостаток логики, ньяи. Логически невозможно установить конечную истину, вывод как бы. Как веданта, сутра, это уже вывод всех вед. И таким образом ум, он имеет такие недостатки. Придет другой логик более сильный и разобьет предыдущего логика, установит новый логический аргумент. Затем пройдет время, это тоже устареет, придет новый, и так продолжается вот мыслители мира. То есть нет этой стабильной концепции, на которую можно опереться практически. Поэтому современные люди думают, философия — это вообще не наука. Она вообще не нужна. Нужно какое-то практическое дело и зарабатывать все. Но философия только запутывает мозги. То есть люди в основном, вот, которые занимаются в миру вот, какой-то активной деятельностью, они не углубляются в восточную философию, ни в какие учения, ни во что. Говорят, это только запутывает нас, сбивает с толку. Философии, как науки, не существует, не нужно на нее опираться. Это все выдумки. Мы практически живем в этом мире, нужно уметь поддерживать себя, удовлетворять потребности тела, наслаждаться жизнью. Вот и все знание в этом заключается. То есть другими словами, это философия животного становится, удовлетворяет чувство тела. Вот если человек не образован, он будет так думать. А как же получить образование? Нужна какая-то истинная философия. А что ж такое истинная философия? Та философия, которая работает практически. Ortho practice. И вот так называются веды. Ortho practice на латыни. Есть ortho dox и ortho practice. Ortho означает правильный. Dox – доктрина. И кто-то может выдвинуть. Человек подошел от обезьяны. Или жизнь – это сочетание химических веществ. Комбинация определенная. И появляется живое существо. Это ortho dox. Вся современная наука ортодоксальна, она выдвигает массы теорий, таким путем идет. Потом пытается их проверить экспериментально. То, что экспериментально проверено, считается доказанным научно, и то, что не проверено экспериментально, ждет своего доказательства. Не отбрасывается фактически. Это ортодоксальный подход к жизни. Выдвигается теория, и потом она проверяется годами или сотнями лет, она может проверяться сколько угодно. И то, что проверено на практике, орцопрактис называется. Это работает на практике, это орцопрактис, уже не не доктрина. Все, это уже истина. И вот веды называются орцопрактис. Все, что написано в ведах, практически подтверждается. И пропадают такие примеры, что ведические писания нужно принимать просто, как они даются. Они практичные. Как проверить истинность веды? Применить ее. Другого нет доказательства. Невозможно объяснить многие вещи. Говорится, вот, Прабхупад говорит, обычный пример. Коснулись испражнения животного, идите, мойте руки, или полностью мойтесь, нечисто, веда говорится. Осквернились. В другом месте говорится, осквернились. Возьмите коровий навоз, очиститесь. Но это же противоречие. Доказательств нет. Это же помет животного. И тут же написано, что касаетесь помета животного, оскверняетесь. И тут же очищайтесь коровьим навозом. Но люди следовали этому тысячи лет. И на практике видели этот результат. То есть, применяя, мы понимаем. Или можно говорить, вот это вот вкусная пища. А как вы мне докажете, что это вкусная пища? Объясните мне на орцо докс. Какую доктрину выдвинете, убедительную? Да нет, не нужно время терять. Пока свежее, просто попробуйте. Просто применяя, вы понимаете. А если это доказать, как это возможно доказать? Как это возможно объяснить вкус пищи, если вы никогда не пробовали? К тому же, если, скажем, сказать, вот мед, а вдруг это машинное масло, очень похоже. Как убедить человека? Все нужно попробовать. И вот это веда. Веда – это орцопрактис. И как практикуют ведические писания, они получают все необходимые свидетельства. Но объяснить с помощью логики бывает это сложно, потому что опыт, запредельный опыт самадхи, он не объясняется логическим путем. Тот, кто испытал самадхи, ему не нужны доказательства. И тот, кто не испытывал самадхи, тоже объяснять не нужно, все равно ничего не поймет. То есть это состояние. Состояние, в котором человек получает трансцендентное знание. Это был Вьясадева. Вьясадева был в состоянии транса. И таким образом была записана веда. И Шримад Бхагаватам прославляется здесь, потому что он уже выше этих вед. Он отвергает даже то, что написал Вьясадева до этого. Он поощряет материальное желание. Называется ложная религия. О какой ложной религии здесь говорится? Ведь в то время были только одни веды, когда это писалось Шримад Бхагаватам. Были только веды. Так какая же религия отрицается? Сами же веды отрицаются здесь в Бхагаватам. Никакая другая религия. Не было этого, как сейчас в современных конфессиях очень много, тогда не было ничего. Была одна ведическая культура. Так что же отрицает Бхагаватам? Говорит, нет необходимости ни в каких иных писаниях, помимо Шримад Бхагаватам. Какие же писания еще были? Четыре веды, которые Вьясадева записал. Все то, что он писал раньше, в этом нет, говорится, необходимости, если есть Бхагаватам. Путь религии, указанный Шримад Бхагаватам, в корне отличается от всех видов мирской деятельности, религиозности. В религии выделяют три направления. Путь кармической деятельности, путь обретения знаний и мистических сил и путь поклонения и преданного служения. Вот всего в религии три направления. Кармическая деятельность дается. То есть, что я должен делать, что не должен делать. Направление дается деятельности. Это карма-йога. Второй путь обретения знаний и мистических сил – это гьяна-йога. И сюда же может войти аштанга-йога, мистические ситхи. И путь поклонения и преданного служения. Вот эти различные канды. Карма-канда, гьяна-канда, упасана-канда. Вот в чем ценность вед. Видите? Все классифицировано научно. Вот три направления религии, говорится. Все очень точно. Мы не запутаемся. Вьясадева очень хорошо все сделал. Путь кармической деятельности карма-канда, хотя и украшенный всевозможными обрядами, призванный улучшить материальное положение человека, представляет собой не более чем обман, ибо не позволяет ему избавиться от страданий материального бытия и достичь высшей цели. Карма-канда, высшая цель карма-канды – рай. Райские планеты. Но это временный результат. Не избавляет человека полностью от страданий. Вернется снова сюда, на эту планету. Эта планета называется полем деятельности во Вселенной, где мы сейчас живем. Это не место для адских страданий и не место для райских наслаждений. Это место для деятельности, это место для работы, где мы зарабатываем карму. Это процесс работы идет. И можно сравнить, как человек работает на работе. Это его поле деятельности. Он идет на работу, работает. Затем он зарабатывает какие-то деньги и отправляется в отпуск. Он хорошо работал, хорошие деньги, большой отпуск, и это какое-то райское место. Там, где солнце, вода, пляж, песок, наслаждение. И пока деньги есть, он там находится, оплачивает это тут. Вот рай, видите? Вот есть какая-то хорошая карма, он поднимается на этот уровень, и пока есть хорошая карма, он оплачивает, и он наслаждается жизнью. Но потом, когда деньги куда, он должен вернуться. Снова на работу. Снова зарабатывать новую карму. Хорошую или плохую, куда он захочет. Кармаканда, снова в рай, нужно снова работать. И если человек попытается наслаждаться на рабочем месте, что с ним произойдет? Его уволят, правда? Он выбросит с работы, и он будет безработным, он начнет страдать, плохая карма вступит в силу. То есть здесь, на этом уровне, где мы живем, запрещено наслаждать чувства сверх меры. Здесь, на этом уровне, нам говорят, обязанности, долг, действия, работать нужно. С позиции долга, не для чувственных наслаждений. Это не отпуск, это не ад. Это место для деятельности, вот тут нужно работать. И куда бы во вселенной мы ни отправились, в рай или в ад, или в другое место, мы все равно вернемся снова сюда зарабатывать карму. Это называется полем деятельности. Вот этот уровень земной, где мы находимся. Здесь человек очень быстро зарабатывает карму. За считанные какие-то дни, по летоисчислению полубогов, он зарабатывает себе уже карму. То есть мы очень быстро богатеем здесь или беднеем. Много грехов можно совершить за один день. Знаете, сколько можно грехов? Можно за один день в ад пойти. И также за один день, если мы удачно распорядимся своей жизнью, можно подняться в рай. Один браман хотел достичь освобождения. Это была его цель жизни. Жил он около Ганги. И он всегда изучал Священное Писание. Он был хорошим астрологом. И он знал, как это не просто достичь освобождения. Нужно аспект времени, что благоприятствовал, ситуация. Все зависит от того, в какие мысли человек еще умрет, и как он это сделает. И он тут пошел на берег Ганги с такими мыслями, с желанием освобождения. И увидел Ганга, священная река. Очень благоприятно. Теленок рядом стоит, корова пьет воду. Еще один благоприятный знак. Посмотрел на звезды. О, потрясающее сочетание звезд. Все стало как-то благоприятным. Благоприятствует освобождению. И тут крокодил выплывает из Ганги. И хватает за голову теленка и тащит воду. И браман быстро думает, быстро ориентируется. Так, столько благоприятных предзнамений. Я могу получить освобождение сейчас, прямо сейчас, то, чего я хочу. Прыгнул в воду, вырвал теленка из пасти крокодила, крокодил схватил брамана за ногу и съел в Ганге. Браман освободился. Спас корову, в священной реке Ганги, благоприятные астрологические знаки, все. Он все высчитал. Хотел освобождения, вот оно передо мной, я готов. Знаете, за одну секунду он получил освобождение. Учитывая все благоприятные факторы, он получил освобождение. И точно так же человек может совершить грех. За одну секунду он может совершить такое злодеяние, как, скажем, убийство брамана, как это было с царем, с Махараджи Панду. Он неосознанный грех совершил. Он вышел на охоту и услышал там в воде, так сказать, бульканье, подумал, что это какое-то животное, пустил стрелу. Это был браман, он убил брамана. Человеческий стон, подошел туда и чуть не умер от страха. Он понимал, что такое убить брамана, какая реакция придет. Стрела насквозь пробила тело брамана, он лежит, он убийца брамана. Практически очень сложно сказать, что же можно искупить, чем можно искупить вину убийства брамана. Сколько-то лет ада, никто не знает. Это искупление практически не существует. Очень долгие страдания будут, если браман настоящий, квалифицированный. Но он стал просить прощения, что он сделал это случайно. Но он был проклят. Конечно, он был проклят. Это было мягкое наказание. И вот за одну секунду в этом мире можно совершить грех, ошибку какую-то. Или также быстро можно получить какое-то благо. Ну, мир такой непредсказуемый с этой точки зрения. Это поле деятельности. Так же, как можем на своей работе поругаться с начальством, потерять должность, например. А можем получить повышение, если мы послушны и эффективно работаем. И это происходит за какую-то одну минуту. Просто вызывает начальство и говорит, тебе повышение. И вы радуетесь. Неожиданно. Как я просто работал, но вот, видите, заслужил. Или наоборот, какую-то ошибку совершаете, вас вызывают, вот такая ошибка, я вас увольняю с работы. Как же так, за такую ошибку меня увольняете? Да, увольняю, все. Такой у меня закон. Вот такая нестабильная ситуация здесь. Это перевалочная база, земля, видите. Сюда рождается много людей сверху, снизу поднимается из ада, из рая. Отсюда идут в рай и в ад. Вот, вот такие узел такой, значит, пути сообщения. Это земля. И здесь мы сейчас с вами находимся, и поэтому нам нужно хорошее наставление. Карма, карма-йога. Бхагавад-гите есть целых две главы об этом. Это раздел вет. То есть нам необходимо знать искусство деятельности, чтобы не опуститься в ад, чтобы не прельщаться также райским уровнем, чтобы достичь настоящего освобождения. Это карма-канда. Преданный он избегает это настроение карма-канды. Путь обретения знаний мистических сил. Угу. В награду за благочестие мы обретаем временное мирское счастье, а в наказание за грехи оказываемся в бедственном положении. Терпим нужду и лишение. Однако даже самое большое счастье в материальном мире не избавит человека от страданий, связанных с рождением, смертью, старостью, болезнями. Поэтому даже счастливый в материальном отношении человек нуждается в вечном освобождении от страданий, которые невозможно обрести с помощью мирской религиозности, побуждающей человека к кармической деятельности. Путь накопления знаний и путь развития мистических способностей гьяна-марг и йога-марг одинаково ненадежны, потому что человек не знает, куда приведет его каждый из них. Философ-эмпирик, ищущий духовного знания, многие жизни может провести в напряженных размышлениях, но пока он не достигнет уровня чистой благости, а значит, пока не выйдет за рамки умозрительных рассуждений, ему не удастся понять, что источником всего сущего является Васудева, Личность Бога. Видите, гьяна и йога ненадежны в том смысле, что цель не ясна. Максимум персональный аспект, но эта цель не ясная, что это такое, что там делать в персональном аспекте. Там нет конкретной цели. Просто есть захватывающий процесс, когда открываются знания. Знаете, такая возможность спекулировать с помощью ума, ощущать космические энергии. Есть такое утверждение, что ветер дует, деревья качаются. Но можно посмотреть на это по-другому с точки зрения гьяны. Ветер дует от того, что деревья качаются, или деревья качаются от того, что ветер дует. И так можно утвердить. Вот это гьяна. Вот она дает такие возможности свободного полета размышлений. Как знаете, выходит, каждое утро выходит свинья к мусорной свалке, потом на нее садится муха, потом выходит дворник, потом встает солнце. Вот такая ситуация происходит. И философ выясняет причину, почему солнце встает. Один философ говорит, вот когда свинья появляется, к мусорной свалке подходит, солнце встает. Говорит, нет, погодите, вы невероятно смотрите, наблюдаете. Сначала выходит свинья, потом на нее садится муха, а вот только после этого сразу солнце встает. Нет, вы не совсем наблюдательны. После мухи еще дворник должен выйти. Вот как только дворник не выйдет, пока нет, солнце не встанет. Это гьяна. Вот она. Это захватывающе, правда? Почему солнце встает? Потому что свинья выходит, потом на нее садится муха, а потом выходит дворник, и солнце встает. И то есть гьяна дает такие возможности ощутить себя Богом. Вот это персональный аспект. Человек начинает медитировать с помощью ума на эти вселенские энергии, чувствует связь с ними и думает, по моей воле возошло солнце. По моей воле сейчас ветер изменился и подул в другую сторону. Хотя, конечно же, истина окажется в другом, верно? Что по чьей-то другой воле это происходит. Но вот гьяни может так запутаться. Вот этот майявада, имперсонализм. И мистическая йога также целью не ясна, потому что они слишком увлекаются мистическими ситхами и забывают вообще, какой бы то ни было целью другой. Ходить по воде. Знаете, как можно зарабатывать хорошо таким путем? Показывать такие трюки. Кто-то в Индии рассказывал об этом. Они плыли на лодке, а рядом шел йог по воде. По воде? И что же он, для чего он это делал? Просил пожертвования. Вот и все. Какую-то мелочь собирал на лодке. Не какие-то крупные там деньги, мелочь какую-то. Какие-то пайцы или рупии, вот и все. Все. Вот такое мистическое искусство вот на такие вот, так дешево. Философ-эмпирик, ищущий духовного знания, многие жизни может провести в напряженных размышлениях, но пока он не достигнет уровня чистой благости, а значит, пока не выйдет за рамки умозрительных рассуждений, ему не удастся понять, что источником всего сущего является Васудева, Личность Бога. Подняться до уровня трансцендентного сознания Васудевы такому философу не позволяет привязанность к безличному проявлению Верховного Господа. Поэтому даже если он достигнет высшей стадии освобождения, нечистый ум вновь затянет его материальное существование – Такое падение неизбежно, ибо у него нет locus standi. Locus standi – это латынь, точка опоры. Видите, ум не имеет точки опоры. В служении Верховному Господу. Но Архимед сказал: дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Но он понимал что-то в этом. Говорит, мне нужна просто точка опоры. Вот и все. Но где эта точка опоры? Это личность Бога. В персональном брамане точки опоры нет. Человек все еще полагается на свои мысли, на свою практику йоги, на свое умение медитировать, познавать этот мир. То есть это все еще восходящий процесс. И он исчерпывается в брамане. Он останавливается. Все, силы все исчерпаны. Я достиг освобождения. Что делать дальше? Больше ничего не известно. Все, это предел. Я растворен. Что касается мистических сил, которые обретают йоги, то они также являются препятствием на пути духовного познания. Один немецкий ученый, который в Индии стал преданным Господа, сказал, что материальной науке во многом удалось повторить чудеса йогов. Поэтому он приехал в Индию не для того, чтобы обучаться методам мистической йоги, а чтобы вступить на путь трансцендентного любовного служения Верховному Господу, путь, который указан в Великом Священном Писании Шримад-Бхагаватам. Мистические силы позволяют йогу обрести материальное могущество и на время избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью, как это делает материальная наука, но никакие мистические силы не принесут вечного освобождения от этих страданий. Вот почему в школе Бхагаваты считается, что данный путь религии тоже уводит человека от цели. В Бхагавад-гите ясно сказано, что самым великим и могущественным йогом-мистиком следует считать того, кто в глубине сердца всегда думает о Верховном Господе и поглощен любовным служением Ему. Более того, чем больше человек занимается йогой, тем ненадежнее и опаснее становится его положение в этом мире. Пример Вишвамитры, который тысячи лет занимался медитацией в Сати-югу. Он жил 60 тысяч лет, если не больше. Он, конечно, и сейчас где-то живет. То есть в Сати-югу жили очень долго и могли несколько десятков тысяч лет посвятить медитации. И за 30 тысяч лет медитации память о чувственном наслаждении не покинула его. 30 тысяч лет он не созерцал объекты чувств. Даже не думал о них. Полностью контролировал чувства. 30 тысяч лет. Но как только появилась там Менака, посланная Индрой, небесная женщина, красавица, просто услышав колокольчики, он немедленно чувствовал с огромной силой, пробудились и устремились на эту женщину. Через 30 тысяч лет он не забыл, что такое женщина и что такое мужчина. Йога. И более того, чем больше он контролировал чувства, тем сильнее они становились. Есть пример бешеных сумасшедших лошадей, которые кто-то может свои силы держать за уздечки, пока есть какие-то силы, но ведь они же сильнее. Немножко вы ослабнете, они вырываются с огромной силой, под напряжением. И также Вишвамитра, когда увидел Менаку, все остальное уже было не под его контролем. Он потерял контроль полностью. Услышав колокольчики на ее ногах, на ее стопах, как она подходила туда, он немедленно открыл глаза, хотя я даже не успел подумать ни о чем. Смотрите, чувства сами автоматически хотят этого. Ум у него был в состоянии покоя, транса. Но ухо услышало колокольчик, глаз сразу открылся. В это время ваю сработал, подул, одежды поднял у Менаки, и все. И он женился на ней. За одну секунду это произошло. Женился, у него появилась дочь, и только после этого, когда родился ребенок, он понял, что совершил ошибку. Он же тут йогой занимался вообще-то. 30 тысяч лет. Видите, он даже не заметил этого, не запомнил, потому что для чувств не было ничего интересного. Это же как сидеть в тюрьме. Что там интересно? Можно это вычеркнуть из жизни. Для чувств не было никакого наслаждения. Также эта практика йоги, она практически бесполезна, потому что чувства остаются не под контролем. Они желают объекта чувственного наслаждения. И тогда Вишвамитра подумал, я начну заново все. Я исправлю это падение. Он ушел подальше, глубже в Гималайи, еще ужесточил свою практику. Достиг еще большего результата, еще больших сил, могущества. Индра послал еще одну небесную красавицу. Еще круче. И снова эти звук колокольчиков. И снова Вишвамитра открывает глаза, но уже в гневе, он уже помнит, опыт был. Опять колокольчики. Опять женщина с небесных планет. Опять семейная жизнь, ребенок. И снова в пещеру потом. Нет, хватит. Но это вырвалось его нежелание в гнев. Но был мистик, Он разгневался, и эта небесная красавица превратилась просто в камень. И он снова расстроился. Я, видимо, не контролирую чувства все-таки до сих пор. Смотрите, я разгневался. Я так и не научился контролировать чувства. 60 тысяч лет я посвятил йоге. И через 60 тысяч лет я так и не научился контролировать чувства. Что же мне делать? Это природа чувств. Поэтому мистическая йога здесь тоже не поддерживается. Мистические потребности. И Прабхупада говорит, что мистические ситхи, они до какой-то степени открыты учеными, ну, грубым способом. Летают. Вот такой самолет, знаете, есть. Иван называется. Грузовой. Ан. Иван. Руслан и Иван еще есть. Вот сейчас еще новая модель появилась. Еще какой-то сейчас сделали там аэробус там с магазинами, супермаркетами уже. Скоро запустят его в воздух. Не знаю, взлетит или нет, но... Но сделали, то есть там все такие удобства. Какую маленькую планету хотят сделать. То есть это мистическая ситха, когда мы превращаем вот это здание в легкое, как перышко, поднимается воздух. Вот. Ну, таким грубым способом, как турбины, там огромные скорости, сопротивление воздуха учитывается. Но достигают, он управляется, плавает в пространстве, вот так вот летит, плавно, кажется, двигается. Войти в камень можно, это метро можно прорыть. Входите в одно место под землю, и через 15 минут уже в центре города. Через камень. Вот это отражение мистических сил. Это могут делать некоторые люди. В Индии до сих пор не существует. Прабхупада объясняет, что если приходите в места паломничества, в такие священные места, где Ганга, вот место слияния рек, там много паломников, некоторые могут прийти с райских планет туда, просто выйти из воды в форме йогов. Они спускаются по Ганге с райских планет. За несколько секунд преодолевают тысячи миль мистики, используя силу воды. Это мистические йоги. Не наука, она стремится к ним. Это материальный путь, который выводит человека от главной цели. Путь поклонения бесчисленным девам, полубогам, управляющим Вселенной, еще более опасен и непредсказуем, чем упомянутые методы карма-канды и гьяна-канды. Многочисленным богам Дурги, Шиви, Ганеши или Сурьи, а также безличной ипостаси Вишну, поклоняются люди, ослепленные жаждой чувственных наслаждений. Если человек, следуя предписаниям шастр, совершает все необходимое для такого поклонения ритуалы, что, кстати, очень трудно сделать в наш век, когда повсюду царит нищета, он, несомненно, испытает желанные чувственные наслаждения, однако плоды, обретенные с помощью этого метода, будут эфемерны, так что обращаться к нему неразумно. То есть, если мы хотим... Если мы совершаем преданное служение с целью какого-то материального плода и получаем этот плод, то считается, что мы уже получили все, все результаты. Если эти плоды, которые мы получаем, отдаем Кришне, мы получаем духовный плод. Как знаете, люди работают на заводе, их там вывешивают на доске почета иногда. Вот такой портрет и портрет, и вот герой труда, вот ударник, и он там висит несколько лет. Вот все, плоды он получил. Все, все, отработал, уходи. Ты получил свой плод уже. Ты получил свою славу. Все, теперь у тебя ничего не остается. Ты все израсходовал. Мы тебе отплатили полностью. Зарплату получал, на доске почета висел. Все, отработал, уходи. Мы берем теперь нового человека. Ты иди на пенсию, на заслуженный отдых. Ты нам больше не нужен. Вот, вот это карма. Вот такие плоды, такие результаты. Поэтому, если человек стремится получать славу за преданное служение, то он может исчерпать свое преданное служение таким образом. Получает деньги за преданное служение. Тогда он получил уже плод. Поэтому, говорится, преданное служение приносит свои настоящие плоды любовь к Богу, когда совершается бескорыстно. Когда человек не желает получить ничего взамен, тогда он получает духовный плод. Это считается самая высшая мистическая практика думать о Кришне, потому что эти мысли приводят под контроль чувства. Даже мистики не управляют чувствами. Йоги. А преданные могут управлять. Их чувством управляет сверхдуша. И в Гите тоже говорится, что те, кто поклоняется полубогам, они это делают из жажды материальных желаний, наслаждений. Поэтому ни один из трех упомянутых путей религии не может даровать человеку полного освобождения от тройственных страданий материального бытия. Страдания, которые доставляют нам тело и ум, страдания, которые причиняют другие живые существа, а также страдания, которые насылают на нас полубоги. К вечному освобождению А тройственное страдание ведет лишь путь, указанный в Шримад-Бхагаватам. Вот поэтому прославляется это Писание. Полностью от всех страданий освобождается человек этим путем Бхагават. Шримад-Бхагаватам. Бхагаватам описана высшая форма религии, возвращение живого существа в его изначальное положение, когда оно поглощено трансцендентным любовным служением Верховному Господу и свободно от скверных чувственных желаний, от склонности к кармической деятельности и стремления углублять знания, чтобы слиться с Абсолютом и стать неотличным от Верховного Господа. То есть лишена всяких материальных мотивов. Вот Прабхупада таким образом он выделяет бхакти-йогу именно в этом ее характеристике главной составляет, что она бескорыстна, она не имеет никаких материальных мотивов и желаний. И руководствуется человек исключительно любовью к Богу. И вот по этому уровню любви определяется совершенство человека. Вот так можно вкратце сказать. Какой человек совершенен, тот обладает любовью в полной степени. И чем меньше в нем любви, тем меньше его совершенства. Чем больше в нем эгоизма, тем больше несовершенства, чем больше любви, тем больше совершенства. Это вот бхакти-йога. Это критерии главные. То есть богатство или знание, или мистические ситхи не являются критерием развития. И мы видим, что наоборот, когда материальная наука становится очень могущественной, то еще более нестабильное и опасное положение в мире возникает, потому что нет духовного развития. Она служит корыстным интересам, в этом она опасна. Такие знания. То есть эти знания обесцениваются вот этим ложным состоянием эгоизма. Это ложное продвижение, ложный прогресс, ложная религия. То есть она дает какие-то временные результаты, а потом оставляет человека в тупике. Все. Обман. Кайтава дхарма. Вот они подняли науку, изобрели оружие, потом войны начинаются, и мы опять ни с чем. Жил старик со своей старухой, знаете, у самого Синего моря. И вот было не только разбитое корыто. И с этого все началось, этим все и закончилось в сказке. И весь этот прогресс, который руководила старуха, закончился разбитым корытом. Начался с разбитого корыта и закончился разбитым корытом. Кайтова. Обманный, лживый путь. Какой же это путь? Удовлетворяет чувства. Этот разум олицетворяет старуху материальный. Она хочет удовлетворения. И она говорит, дуачина, ты простофиля. Ты что, выловил рыбку, исполняющую все желания, и даже корыто не попросил? Ты посмотри, мне стирать не в чем. О чем ты думаешь? И правда, подумал старик, он простой очень, это душа. Она очень проста. А что, правда же? Мог бы хотя бы корыто взять, бабки, то радость. Но пошел, попросил корыто. Но теперь твоя душенька довольна, стирает там бабка в корыте. Ну и дурак же ты у меня. Выпросил корыто. Эка честь. Ты посмотри, какая изба. У рыбки за корытом пошел. Ну, до чего дошел мой старик? И снова выгоняет его. И вот изба у тебя есть. Но теперь твоя душенька довольна. Нет, еще больше злится старуха. И доходит до того, что в конце концов хочу быть владычицей морской, и чтобы рыбка была у меня на посылках. И снова приходит старик к своей старухе, видит там разбитое корыто, и сидит старуха рядом. Вот кайтва. С чего начали, там и закончили. Все эти пути такие. Карма-канда, гьяна-канда, мистическая йога приводит к одному и тому же результату в конечном итоге. Начинай все заново. Сказка-то хороша, начинай ее сначала. Один старик, он пахал свой огород 30 лет, если не больше. Я помогал ему однажды. И мы копаем, он говорит, ты знаешь, я люблю это дело, вот земля. Я каждый год копаю, по два раза. Весной, еще осенью все переворачиваю. Большие там у него пространства, вот одни лопаты, знаете, вот с утра до ночи в этом огороде думает, о чем ты копает. Только, говорит, не могу одного понять. Почему это нужно делать все время заново, каждый год? Почему же не так устроено? Вот раз бы вскопал бы и все. Но почему нужно повторять все заново, заново и заново, чтобы жить в этом мире? Да, хорошая работа, приятно. Но почему заново нужно начинать? Хорошо жить в материальном мире. Но почему нужно все заново? Заново снова учиться в следующей жизни. Поднялся на райские планеты, снова заново прийти сюда, зарабатывать себе карму. Отработал даже в аду и снова вернулся сюда же на заработки. Это же рабство. То есть материальный труд занимает бесконечно. Нравится, но бесконечно я не могу терпеть этого. Я не могу бесконечно заниматься этой глупой деятельностью. Нужно понять смысл, для чего же я должен постоянно это делать. Почему я должен быть занят таким образом? И это делается для того, чтобы постоянно быть занятым в служении Богу. И поэтому у преданного возникает противоречие с материальным миром. Его занимает материальный природа. Он говорит, это же милость Кришны. Понятен смысл. Таким образом я могу служить ему вечно в этом мире. Пока вот солнце вращается, пока есть день и ночь, пока у меня есть силы, я могу служить ему. Прекрасное устройство, видите. Очень подходит для бхакти-йоги. Но для карма-йоги он непонятен. Для гьяна-йоги мир непонятен. Настолько непонятен, что они вообще из мира уходят в пещеру. Они его понять не могут. Они пытаются с собой разобраться. Что же я хочу вообще? Что же мне нужно? Оказывается, я вообще ничего не хочу в этом мире. Мне все давно уже надоело. Все крутится, как белка в колесе. Это гьяна-йога. Полная запутанность, сбитая с толку. Их называют великими учеными, этих людей. Великими мистиками, или карма, великие успешные деятели, знаете, они известны все, общественные, политические деятели. Но они лишены элементарного знания. Они не знают, почему они должны все это делать. Цель и смысл всего этого. Поэтому это называется просто ослиный труд, бесполезный труд. И вот Бхагаватам она объясняет, что человек может жить в этом мире в служении Богу. И он может иметь деятельность, карму, может иметь гьяну, может иметь мистические ситхи, все что угодно. И это становится понятно, для чего. Мистические ситхи необходимы для того, чтобы служить Кришне, выполнять какие-то особые поручения, особые задания. Хануман должен был перелететь на Ланку через весь океан. Это мистическая ситха. Даже океан, он был очень удивлен то, что делает Хануман в служении Господа Рамачандри. Все были изумлены этим могуществом. И даже одна гора вылезла из воды, чтобы помочь ему немножко отдохнуть. Такой путь проделал служение Господу Раме, все были восхищены. Сама природа помогала ему, и гора вылезла из океана. Океан сказал: помоги ему, дай отдохнуть. Великое служение действует для Господа Рамы, нужно помощь оказать. И гора вылезла, говорит: пожалуйста, присядь немного, отдохни. Говорит: мне некогда, я в служении Господу Раме. Потом коснулся просто ее, и дальше прилетел Хануман. И даже не почувствовал усталости. Мистические ситхи. Но что нас восхищает? Полет на Ланку? Можем на самолет сесть, перелететь на Ланку? Нет, нас восхищает преданность Ханумана. Причина совсем в другом. Мистические ситхи – это не такая уж удивительная вещь, что невозможно для Бога вообще. Что такое вообще слово «невозможно»? Это просто невежество говорит, там невозможно. Все возможно, удивляться здесь нечему. Столько энергии в этом мире. Если мистик немножко может управлять, и все удивляются. Ну надо же, что он делает. Планеты с орбиты сдвигает. Ну а кто-то их поддерживает. Миллиарды, миллиарды, миллиарды планет. Вишвамитра сотворил еще одну вселенную, говорится. Нет конца этим ситхам. Ну и чему же мы удивляемся? Как они творят вселенную? Но Брама это уже сотворил, и Кришна это творит. И мы удивляемся, когда эти ситхи приводят именно в преданности. Потому что преданный, он для себя не использует мистические ситхи. И Хануман потерял все эти способности, потому что он использовал для чувства наслаждения, когда был маленьким ребенком. Он шутил, он играл с этими мудрецами. Он брал тигра, слона за хвост и связывал. Перед домом мудреца, перед отшельником оставлял. А тот не мог выйти даже в туалет утром. Открывает дверь, там тигр, слон. Что делать? Хануман, это твои проделки опять. И он проклял, говорит, потеряешь себе мистические ситхи, забудешь про них. Все, как будто эти уйти, забыл. Их и нет у тебя. Я же просто ребенок, я играю, почему так сурово наказываешь? Ну, когда тебе напомнят, вспомнишь об этом. Пока не напомнят, не будешь помнить ничего. И поэтому Джамбаван сказал ему: Хануман, теперь настало время вспомнить мистические ситхи. Они у тебя есть, у каждого они есть. Они спят, мы не помним их. Но теперь нужно совершить служение Господу Рамачандри. Я тебе напоминаю, что ты обладаешь великими способностями, могуществом. В детстве ты проглотил солнце. Ты необычное живое существо. Ты слуга Господа Рамы. Вспомни все мистические ситхи. И Хануман прыгнул на Ланку после этого. Вот что нас удивляет. Лила. Отношение с Богом. Не само могущество, потому что кто могущественнее Бога может быть? Чему тут удивляться? Маленький микроб прыгает, знаете, и думает, что покоряет все пространство внешнее. Все космическое пространство покорил. Ко мне пришел один молодой человек в одном городе и сказал, что все ситуации, в которых он живет, они подчиняются его желаниям. Стоит ему что-то пожелать, немедленно происходит. Я ему говорю: микроб прыгает вот на столе здесь вот, и думает, что покорил внешнее пространство. Он смеется, сидит. Так ему кажется. Но в преданном служении мистические ситхи, они на самом деле проявляются. И даже сам преданный может удивляться этому. Сам преданный удивляется, что он может делать. Прабхупада давал лекции. Потом приходил в комнату, ставил эту запись и прослушал заново. И радовался. Как здорово я говорил. Как удивительно было сказано. Сам удивлялся этому. В преданном служении приходят знания, приходят все необходимые энергии. И это и удивляет всех, и самого человека, И в материальном мире тоже происходят серьезные перемены. Настоящие чудеса происходят под влиянием именно внутренней энергии йога майи. То есть эти силы же мы связаны с внутренней энергией Кришны. Тогда они поистине удивительны и ценны. Итак, любую религию, основанную на чувственных наслаждениях, тонких или грубых, следует считать ложной, ибо такая религия не способна даровать своим последователям вечной защиты. Слово «праджита» играет в данном стихе важную роль. Приставка «пра» указывает на полноту действия, а «отжита» означает «отвергнутый». Религия в форме кармической деятельности представляет собой неприкрытый способ грубого удовлетворения чувств. А процесс накопления духовных знаний с целью слияния с Абсолютным является способом тонкого удовлетворения чувств. Бхагавата-дхарма или трансцендентная религия, которая представляет собой вечное призвание живого существа, полностью отвергает всякую ложную религиозность, будь она основана на грубых чувственных наслаждениях или на тонких. Видите, с точки зрения Бхагаватам, как все это выглядит? Величайшие пути отвергаются. Карма-йога, грубое наслаждение чувств, неприкрытое, говорится здесь. А откровенное желание рая, карма-канда. Все грубо, неприкрыто. Что там в раю делают? Пьют вино, веселятся с женщинами. Вот и все. Целая наука карма-канда существует для этого, представьте. Целая наука. А тут она разоблачается. Неприкрытые чувственные наслаждения, мотивы. А что такое великие умственные размышления, величайшие мыслители, гьяни? Тонкое чувственное наслаждение в уме. Я источник знания. Видите? Он так наслаждается человек концепциями всевозможными. Критикует. Бхагаватам все это так видит, через Бхагаватам. Если бы не было Бхагаватам, то эти бы процессы были бы вершиной всего в этом мире. Великие мыслители, великие деятели в этом мире, достигшие таких больших успехов, они прославляются здесь. Люди смотрят на них с восхищением. На богатых людей, на тех, кто имели власть, как покоряли империи целые. Это карми и гьяни. И Хираньякашипу, он покорил всю вселенную в свое время. Но тоже был карми и гьяни. Карма-канда, гьяна-канда, веда говорится, можно достичь полного обладания, полного контроля в этом мире. Тут скажут, ну это же максимум, что никто другой не может повторить такого подвига, как Хираньякашипу. Он делал удивительные вещи, он людям давал любые чувства наслаждения. Полубоги не нужны были ему. Они все подчинялись ему, да и вообще никакой необходимости у них не было, он сам все мог поддерживать. Йога, мистические ситхи, мог управлять, может контролировать все. В совершенстве владел этими мистическими ситхами, и полубоги, они просто были у него как бы отпущены, а освобождены от обязанностей, в унынии в полном ходили. Великие мудрецы служили ему, даже Нарадамуни пел в хоре славу Хираньякашипу. Типа того, что Боже царя храни, я не знаю, что это такое, но даже Нарадамуни, великие мудрецы, потому что никто не мог превзойти его аскезу. Он был неуязвим для проклятий Хираньякашипу, нет. Карма и гьяна, аскезы совершаются, знает как законы деятельности, законы физические, гьяна, мистические ситхи, все, нет никакого контроля над ним. И тем не менее, Хираньякашипу, он был уничтожен, видите, нематериальной природой. Материальная природа не могла его уничтожить, он контролировал ее под полным контролем, она служила ему. Более того, люди поддерживали его, людям нравилось его сказать, управление. Земля давала зерно без вспашки, пишется Бхагавата, при правлении Хираньякашипу. Пахать не нужно было. Просто вырастает из страха перед Хираньякашипу и все. Не дает урожай. Какой хочет Хираньякашипу? Все законы природы подчинялись ему. И каждый вечер на небе показывались новые видеофильмы. Новый. Каждый день новый фильм был, захватывающий сюжет. Прямо в небе. Ну, никаких телевизоров не было, ничего. Прямо в небе все могли это видеть. Все, что хотели, любые картины. Это в Бхагаватам описывается. Это был Хираньякашипу. При этом он благословение имел от Творца Вселенной, что его невозможно будет бить никаким оружием, никакое живое существо ни днем, ни ночью, ни в воде, ни в воздухе, ни на земле. Он спокойно наслаждался жизнью, пока не появился у него сын, Прохлад, который казался сильнее его. Он не управлял принтерным, управлял Хираньякашипу. Но Хираньякашипу не мог убить собственного сына. Хотя он, казалось, не имел никаких благословений, никаких аскез не совершал. И сначала он подумал, ну понятно, поскольку я великий мистик и гьяни, то мой сын унаследовал эти ситхи. Но в этом случае, если он сам унаследовал эти ситхи, я-то могу его лично убить. Я-то должен быть сильнее, как отец. Но он не мог убить Прохлада. Под его личным руководством все эти экзекуции проводились. И в Вишнупуране описывается, что Хираньякашипу, он был в таком страхе, что однажды сказал: сделайте теперь нечто особое. Опутайте его цепями с камнями, бросьте в самое глубокое место в океане. На этом месте соорудите гору Эверест, чтобы там вот до неба это все было. Я надеюсь, что он умрет тогда, сказал Хираньякашипу. Я убежден. И вы это выполнили. Цепи с камнями запустили в самое глубокое место океана. Прохлад лежал там. И сверху соорудили из камней, скал, целый Эверест, гору. Гигантскую гору. Все, он не выживет, сказал Хираньякашипу. Он точно умрет. Прохлад ждал, когда папа закончит давать наставление. И затем он сделал ручкой вот так, описывается в Вишнупуране. И все это рухнуло, он снова вышел из воды. Что за сказка, кто-то скажет? Нет, не сказка. Он был связан с Вишнутатвой. Вот и все. Никаких мистических сил ему личных не нужно было. Сам Кришна действовал вместе с ним. Он вместе с Богом действовал. Это удивительно, что великая мистика здесь тоже есть. И когда Прохлад вышел из океана, Хираньякашипу не мог понять, что это за сила. Он спросил: что это за сила? Какой силы ты обладаешь? Где ты взял эту силу? Такая же сила, какая у тебя. Это от Бога все. Только ты своровал этого Бога, а я получаю бесплатно. По его милости. Из любви он наделяет мне этой энергией. Просто защищая меня от тебя. Я убью этого Бога, он говорит. Я все-таки сильнее. Но когда Нарисимхадев положил на колени Хираньякашипу, он спросил его: посмотри, Хираньякашипу, я не нарушаю ни одного благословения, не нарушаю ни одного закона материальной природы, которым ты полностью контролировал. И тем не менее я убиваю тебя. Я не использую никакое оружие, это мои когти. Сейчас не утро, сейчас не день, не ночь, сейчас вечер. Не на земле, не в воде, а на моих коленях лично. И ни одно живое существо, а я, Нарисимхадев, таких форм нет в этом мире, в этой вселенной. Я не нарушу ни одного обещания Брамы, ни одного благословения, и я, тем не менее, забираю твою жизнь. Разорвал его. Пожалуйста. Это тут карма, гьяна, вот так она заканчивается. Полным разрушением, потому что есть еще верховная сила, высший разум. Прабхупада указывал на это, что мир контролируется не учеными материалистами, не политиками, не капиталистами, не коммунистами, а верховной личностью Бога. Они думают, что здесь хозяева, нет. Все делается с благословения Всевышнего, все, что происходит в этом мире. По воле Бога возникают эти партии, по воле Бога возникают различные государства, по воле Бога они разрушают друг друга, по воле Бога снова создаются, по воле Бога снова не могут примириться и снова вступить в антагонизмы. Все это полностью контролируется Всевышним Господом. Люди думают, карме и гьяне, что они управляют миром. По моей воле возникли коммунисты, капиталисты, ветер дует, солнце садится. Свинья вышла, поэтому солнце встало. Это материальная наука называется. Почему семечко растет, прорастает? Потому что там происходят химические процессы. Вот она логика. Все наоборот. А почему химические процессы происходят? Потому что солнце светит. А почему солнце? Потому что ядерные процессы идут. И так это продолжается до бесконечности. Почему не сразу на причину не укажут? Вот это вот их гьяна. Полный обман. Кайтова. Поэтому здесь говорится, утверждается, что человек, он должен освободить свой ум от этих ложных измышлений, от привязанности к плодам кармической деятельности, от отождествлений с плодами труда, карма-канда, гьяна-канда, и поклоняться Кришне с чистым сердцем, говорится. Кто Бхагаватам слушает с чистым сердцем, немедленно получает духовный плод. Просто выслушав историю, говорится так, часто говорится Бхагаватам, выслушав эту историю, мы больше не рождаемся в этом мире. С чистым сердцем, имеется в виду. Это Бхагавата Пурана, она так могущественна. Поэтому это основано, истинная религия основана на искренних желаниях и мотивах человека, стремление к преданному служению, к бескорыстному служению. Вот это приводит к полному успеху. Бхагавад-дхарма, религия, описанная Шримад-Бхагаватам, вводным курсом, который служит Бхагавад-гита, предназначена для тех, кто достиг высшей ступени освобождения и безразличен к чувственным удовольствиям, переносим ложной религиозностью. Карми, приверженцы религиозных ритуалов, философы и искатели освобождения стремятся к собственному благополучию, что материально по своей природе. Однако преданные Бога не имеют эгоистических желание не служить Верховному Господу ради его удовольствия. Шри Арджуна вначале отказывался сражаться, ибо в угоду своим чувствам желал прослыть сторонником благочестия и ненасилия. Но когда он окончательно утвердился в принципах Бхагават-дхармы, высшим из которых является полная покорность воли Верховного Господа, он согласился сражаться ради удовлетворения Господа. Да, так же, как Юдхиштхира. Даже Юдхиштхира был привязан к внешним результатам, к своей правдивости. Он ни разу в жизни не солгал, как царь, как император, как политик. Это было чудо. Правдивый царь. Видели такое в истории? Это очень сложно. Кшатрий, он должен дезинформировать. Он должен прибегать к политике, к какому-то тонкому обману, дезинформации и прочее. Но Юдхиштхира был абсолютно правдив с каждым, с врагами, с друзьями. Он ни разу в жизни не солгал. И на Курукшетре была очень трудная однажды ситуация, потому что Дроначарья был непобедим. Как Браман, он не мог быть убит кшатриями. Никто бы на него руку не поднял всерьез. Он был учителем всех кшатриев. Он сражался в полную силу и приводил в беспокойство войска пандавов. И тогда Кришна сказал, нужно что-то делать. Вы сейчас все погибнете. Дрона сейчас не остановится. Он непобедим, он Браман, а вы кшатрии. Что делать? Нужно солгать Юдхиштхира. Солгать я не могу. Да, есть способ. Можно его обмануть. У него здесь есть сын. Как его звали? Ашватхама. Если мы скажем, что он убит, Дрона перестанет сражаться. Он очень привязан к сыну, он не сможет. Он не кшатри, он браман. Браман не переживет этой привязанности. Только кшатри может пережить это. И он потеряет силу и пыл сражения, и таким образом одолеем его. И так Юдхиштхира, ты должен сказать, что убит Ашватхама. Я не могу. Но тогда сейчас будут убиты все. Арджуна будет убит, Бхима будет убит, Накула Сахадева. Ты тоже будешь убит? Пусть будет убит Бхима, пусть будет убит Арджуна, Накула Сахадева, пусть я умру. Но я не солгу. Моя у меня репутация, моя честь. Пусть Бхима говорит. Бхиме не поверят. Фима всякие вещи может говорить. Он кшатрий. И ты не солгал в жизни ни разу. Тебе только поверит Дрона. Нет, не солгу. Тогда Бхима говорит, я сам это сделаю. Вышел, закричал громко. Ашватхама мертв. Харибол. Задул в раковину. И все заволновались. Ашватхама, сын Дроны, убит. Что-то страшное происходит. Такого быть не может. Дрона, твой сын погиб. Мы слышали. Кто сказал Дрона? Бхима. Я не верю ему, Бхима. Всякие вещи говорите. Не слушайте Бхиму. Кришна говорит, я тебе говорил, Юдхиштхира, никому не поверит. Только если ты скажешь, Дрона поверит в это. Но я не могу лгать. Ну хорошо, ты можешь сказать про слона, тут слон есть, Ашватхама. Мы убьем даже сейчас его. Тебе даже лгать не придется. Ты сможешь сказать, что слон убит, Ашватхама на поле бит. Про слона могу. Бхима тут же взял булаву и скрошил этого слона на куски. Вернулся, все. Давай, Юдхиштхира, говори. И там порядок слов на санскрите, он такой, что слон в конце нужно сказать. Ашватхама мертв, слон. И Юдхиштхира громко закричал, Ашватхама мертв. И на слове слон Кришна задул в раковину. Кришна обманул Юдхиштхиру. И все опять услышали. Ашватхама мертв. Снова повторяется. Дрона, смотри, опять говорят, твой сын погиб. Ашватхама, кто сказал? Юдхиштхира. Юдхиштхира, тогда это правда. Он ни разу в жизни не солгал, это святой царь. И таким образом не обманули Дроначарью. Юдхиштхира сильно переживал об этом, что Кришна подставил его таким образом. Вот видите, то есть Бхагават-дхарма это такой процесс непростой, он только при помощи Бога может совершиться. Тут не нужно быть ни праведником, ни злодеем, тут нужно быть трансцендентным. Очень сложно понять это карми, гьяни, йогам. И надо даже преданному трудно понять с позиции религиозных принципов, почему он должен так делать, а не так делать. Гопи говорят Кришне, мы ради тебя всем пожертвовали. Наши репутации, мы же женщины, мы ходим к тебе по ночам, что нас будет думать? И мы ради этого, ради тебя пожертвовали всем. А Кришна доволен этим? Видите? Никакой кармы, никакой гьяны, никакой религиозности, ничего. Просто преданное служение, чистое преданное служение. И Кайтаватхарма удовлетворяет свои желания, поддерживает свою репутацию, свой престиж. А Бхагаватхарма, Санатандхарма удовлетворяем чувство Кришны. Кришна говорит, у меня голова болит сегодня. Попросите у моих чистых преданных немножко пыли с их стоп. Мне нужно на голову, чтобы боль ушла. И объявили, пожалуйста, чистый преданный, идите сюда, дайте пыль с стоп. Кришна просит, у него голова болит, лекарство нужно. Что сказали мудрецы? С наших ног пыль на голову Верховному Господу. Вы что, хотите, мы в ад пойдем? Нет, никогда в жизни мы не сделаем этого. Но когда гопи услышали, что Кришне нужна пыль с их ног, чтобы голова не болела, пожалуйста, мы пусть попадем в ад, пусть, но только Кришна голова не болит. Они собрали пыль, принесли очень много. Нет проблем. Мы готовы пойти в ад, но у него же не будет болеть голова. Это санатана дхарма. И практически для материального мира это невозможная практика. Нужно руководство духовного учителя. Нужно влияние йога майи при этом. Под влиянием маха майи это абсолютно невозможно. Абсолютно противоречит всем нашим устоям, правилам, обычаям, даже писаниям религиозным. И представьте, если это делать на материальной платформе, как это будет отвратительно. Во время Бхактивинода Такуры был один мистик, который играл роль Кришны в одной деревне. Он объявил себя Богом. И что он? Он был мистиком, он проникал в умы людей, он, знаете, контролировал их. И он говорит, посылайте всех ваших дочерей и жен ко мне каждую ночь, буду танцевать Расалилу. Знаете, он кого-то говорил, и человек мог заболеть и умереть. Люди боялись. Ну да, наверное, сам Верховный. И посылали ему своих дочерей и жен каждую ночь. Он танцевал Расалилу с ними. И весь до этого, об этом дошла до Бхактивинода Такура. Там какой-то аватар появился вообще. Танцует по ночам, там в свою деревню устроился какой-то, не во Вриндаване, в другом месте. Устроил свой Вриндаван. Нужно бы его проверить. Что-то люди все-таки ропщут, что-то странное происходит. Жены туда ходят, это дочеря. И Бхактивинода Такур пришел, и уже издали он увидел его, этот мистик. И сразу назвал его по имени. Кедранат. Не беспокой меня, я тебя сделаю царем всей Индии, он говорит. Не надо меня беспокоить. Он показал свое могущество сразу, понял его имя, все его мотивы, его желания. Бхактивинода Такур тоже был непростой. Он спросил его. Без всяких мистических сил, он знал Бхакти. Он спросил его, ты великий преданный, похоже, великая личность. Что же здесь ты делаешь в этой деревне? Почему не идешь в Джаганатхапури, Господу Джаганатхи? Все великие личности идут туда поклоняться Джаганатхи, жить там. А что ты здесь делаешь в этой деревне? Бхактивинода Такур спросил его. Человек сказал, а что мне там делать? Там Джаганат деревянный, а я здесь настоящий. Из кожи и плоти и костей. И он понял, что перед ним типичный материалист. Который видит дерево, который не видит Бога. Думает, что это тот мясо с кровью, с мочой, испражнениями, это и есть что-то божественное. И тогда он сказал солдатам, схватите его. Его схватили, увели, посадили в тюрьму. И в тюрьме он там какие-то мантры повторял, волосы удергал из бороды. И вся семья Бхактивинода Такура стала болеть с высокой температурой, зубы стали расшатываться, волосы выпадать. Всем сказала, жена его сказала, мы точно умрем, какой-то мистик или святой, ты должно быть ошибся. Он говорит, пусть мы умрем, но он будет сидеть в тюрьме. Я не ошибся, это мошенник. Не беспокойся, это просто мистические ситхи. Кришна защитит. Вот такой был уверенный. Он позвал солдат, говорит, идите ему бороду срежьте, волосы сбрейте, и все кончатся его ситхи. Что вы? Баба, мы не можем. Вы такой святой, вы болеете, а мы точно умрем, если еще волосы мы обрежем. Нет, мы не можем, мы очень боимся этого мистика. Вдруг он сам Кришна? Бхактивинода Такур сам взял эту бритву с ножницами, пошел к нему, Харе Кришна, побрил ему голову, так одни уши остались. Через 2 дня мистик умер там, все, он лишился всех сит. Вот такая уверенность, это бхакти-йога. Почему? Бескорыстный человек, поэтому бесстрашен. И он знает, где истина. Но если есть какая-то корысть, вмешивается невежество. Он будет сомневаться, будет бояться, а вдруг, я боюсь, а вдруг он Бог на самом деле. Но только бескорыстная личность может отличить Бога от лжебога, душу от материи, параматму от атмы. Сложно это сделать. Ни один трансценденталист не может отличить сверхдушу от души, потому что качественно одно и то же, как же их отличить? Но если между ними есть преданное служение, все становится очевидным. Душа и сверхдуша разные вещи, это любой преданный хорошо знает. Это то, что не может отличить даже великий гьяни, не может разобраться. Поэтому там много несовершенства, много лжи, если мы утверждаем, что истина в знании или в деятельности, в успехах каких-то достижений плодов труда, в удобных формациях, в райских планетах. Это все ложь, говорится в ведах, кайтова. Все, что Ясадева записал, до Шримад Бхагаватам он отверг в самом Бхагаватам. Сказал, что кроме этого писания ничего не нужно человеку знать. Вот ради этого он и записывал все эти веды, ради этого он трудился, ради этого он воплотился на земле, чтобы в конце концов дать Шримад-Бхагаватам. Плод — это высший плод как бы духовного совершенства. Хари Кришна. Если человек понимает, что его эксплуатируют, каковы его действия должны быть? Как понять, что тебя действительно эксплуатируют? Эксплуатация – это когда заставляют действовать в невежестве. Действие невежества вызывает страдания. Например, человека нанимают на работу, говорят, вот такая тебе зарплата будет, все нормально. Эффективно занимают его, но на нем просто делают хорошие деньги, зарабатывают. А ему идут какие-то копейки, просто на поддержание тела. Скрывает от него истинный доход. Также в преданном служении мы должны совершать преданное служение для духовного прогресса. Не ради самой деятельности, а ради духовного прогресса. Если мы совершаем деятельность и не чувствуем духовного прогресса, есть элемент эксплуатации. Например, преданного занимают преданное служение. Для чего? Чтобы он очищался и духовно прогрессировал. И чтобы другие тоже получили это благо. Но если преданный не очищается и духовно не прогрессирует, то вот это вот занятие деятельностью будет занимать, это будет подобно эксплуатации. То есть мы человека занимаем в невежестве какой-то деятельностью, это есть эксплуатация. Если мы занимаем его в знании, это правильно. Как избежать эксплуатации? Нужно стремиться к знанию. Нельзя, вот знаете, просто вот выйти вот и пахать целый день на земле, вот так вот за лошадью ходить за плугом с утра до ночи и называть это преданным служением. Как шутил один духовный учитель, говорит, можете доставить вот место, так сказать, туда, вперед, поменяться местами с этим вот существом. Вот, то же самое будет. Ослиный труд он называет это. То есть мы должны еще стремиться к знанию, наше личное стремление. То есть есть преданные, которые склонны к труду, к деятельности, карма. Но мы должны знать, что карма должна быть в знании, чтобы была карма-йога, чтобы давала нам просветление, сознание Кришны. Поэтому мы должны стремиться, действуя, какое-то практическое служение, и еще получать образование. Это не должно никогда прекращаться у нас. Всю жизнь мы должны образовываться в преданном служении. Слушать священное писание, изучать философию, практиковать и также практической деятельностью заниматься. Но если у меня только практическая деятельность, я перегружен, у меня не хватает времени углубиться в смысл писаний, тогда это эксплуатация. Или просто мое невежество, моя неискренность, мое нежелание понять Кришну. То есть все, что мы хотим, это просто научиться интересоваться Богом. Я встречался иногда с религиозными людьми, лидерами. Я с удивлением обнаружил, что далеко не у всех, у большинства отсутствует интерес к самому Богу. Хотя они религиозные люди. Но Богом ничего не очень интересуется. Они скорее больше интересуются какими-то материальными плодами религии. Очень редко встречается. То есть мы не должны таких ошибок повторять. Здесь в сознании Кришны мы должны развивать свой интерес к Богу. И для этого служит деятельность, философия и прочие вещи. Взаимоотношения. Как стать бескорыстным? Фундаментальный вопрос. Это потребует долгих лет терпения и практики. Это вопрос веры на самом деле. Пока не созреет наша вера, это трудно сделать. Люди верят в деньги, какие-то материальные вещи, накопления. Вот это полная вера у них. Как же стать бескорыстным? Нужно обрести другую веру. Вечные ценности существуют. Для этого нужны годы практики, чтобы осознать присутствие этих ценностей в своем сердце, в том, что мы делаем, воспевание святого имени. Является ли воспевание святого имени чем-то вещественным, чем-то осязаемым? Так же, как мы сидим на полу. Можем верить, что пол не провалится. Воспевая святое имя, можем быть уверены, что наша жизнь сложится правильным образом. Когда меня уволили с работы за проповедь, я работал в МВД, и меня выгнали оттуда с треском. И позвал меня замполит и сказал: ты работаешь в МВД, понимаешь, мы к тебе хорошо относимся, но мне уже звонили из КГБ. Мы не можем держать таких людей, как ты, на работе в таком месте. Мы тебя увольняем. И я в этом, знаете, что почувствовал? Я понял, что вот эта система, в которую я верил, на которой я держался, которая меня поддерживала и обеспечивала, больше меня поддерживать не будет. Все. Она меня устраняет. Я подумал, а кто теперь мне даст защиту, кто опору? Бог даст мне это все. У меня была серьезная проблема в этот момент. Система меня больше поддерживать не будет. Все, она от меня отказывается. Я не нужен такой. Все, значит, в моей судьбе резкий поворот. Теперь не карма, а что-то другое будет меня поддерживать. А Бог оказывает мне такую защиту или нет? И вот прошло 20 лет с того времени, как меня выгнали с работы. И за эти 20 лет я могу сказать, с точки зрения этого опыта, что Бог меня поддерживал каждый день, каждую секунду существования. Но это нужно время, опыт. Потому что карма, это желание кармы, вера вот в эти плоды труда, она очень сильна глубоко в сердце человека. А что же буду делать без денег? А что буду делать без работы? Если мы в преданном служении на самом деле находимся, не должно быть таких беспокойств. Это по большому счету. Вы говорите о бескорыстной деятельности. Вот это сознание должно быть таким. Не думайте только, пожалуйста, что бескорыстное сознание лишает нас работы или деятельности, или плодов труда. Нет, оно меняет отношение ко всему этому, и к работе, и к плодам труда. Но не лишает деятельности, профессии, семьи. Значит, это бескорыстное. Мы обладаем этим, но не для себя. В этом мире нет ничего моего. Вот оно, бескорыстие. Это продукт, как бы вопрос знаний, вопрос опыта, практики, реализации человека. Постепенно это можно развить в бхакти-йоге. Мы предлагаем не какие-то плоды труда, начинаем с небольших вещей, листок, плод, цветок, немного воды, благовоние предложим, попоем киртан. О, уже хорошо нам. Уже нам хорошо. Но когда дело какое-то серьезное, какую-то хорошую жертву сделать, кто-то думает, самая опасная жертва – это все деньги пожертвовать. Нет, самая большая жертва – пожертвовать свою душу. Вот самая большая жертва. При этом человек ничего не теряет. Себя отдает вместе со всем своим богатством. Что он теряет? Ничего не теряет. Теряет невежество. Вот и все. Поэтому нужно понять правильно этот процесс предания, чтобы мы не боялись жизни, чтобы мы на самом деле были бескорыстны. И вот таким образом жизнь, она и становится динамичной, когда мы бескорыстны, мы не привязаны. Становится динамично развивающейся. Когда мы привязаны, мы держимся за что-то. Мы статичны становимся, нас не оторвать. Время требует вот такого поворота. Я не могу, я привязан к чему-то. И мне очень сложно идти этим путем бхакти-йоги. С болью меня отрывают до следующего объекта. Тут я цеплюсь. Знаете, есть такая борьба, вот зацепиться за что-то нужно. Вот попробуйте его оторвать, такого человека. Он знает, он квалифицирован, как зацепиться за что-то. С места не сдвинете его. То бхакти-йога означает свобода. Мы отпускаем, и мы знаем, что это течение времени ведет нас к Богу таким образом. Жизнь может быть непредсказуемой, повороты судьбы, но ее бояться не нужно. Это под контролем Всевышнего. Это все относится к энергии бескорыстия. Это полное доверие к Богу. Полностью положиться на Его милость. Мы говорим, что в практике такое сознание должно быть. Оно автоматически будет развиваться. Могущество святого имени. Могущество, святое имя, оно возрождает человека из пепла, из небытия. Душа выходит, возрождается оттуда. Это что-то подобное, как в Бхагаватам описывается пахтание молочного океана. Сначала выходит яд, и Господь Шива должен прийти поглотить это. Кто-то должен проглотить этот яд весь, удержать его. Иногда можем отравиться собственным ядом, когда выходит это пахтание, это очищение. Выходят эти анархии, они ужасают нас иногда. А затем выходят какие-то чудесные явления, просветление, озарение, понимание приходит. Знаете, луна из океана пахтания выходит. Чудесный божественный конь, как средство передвижения ума. Луна – это источник ума, чистый ум, то есть все начинает очищаться и проявляться в новом свете. Вся личность как бы начинает обновляться. Вот это Хари Кришна мантра, она обновляет личность, все это представление о жизни. Мы живем одними стереотипами в этом мире. Они навязаны этими концепциями и доктринами ученых и многих-многих людей, которые имеют какие-то стереотипы жизни и устанавливают их. И все общество, абсолютно все общество подчинено этим стереотипам. Что на самом деле мир держится только на одной энергии, на божественной энергии, и подчиняется только воле Всевышнего. И человек здесь не может найти никаких правил, предписаний. Они устроили разводы, допустим. И человек говорит, ну теперь у меня все, развод, у меня теперь больше нет жены. Но это же ложь. В уме это остается на всю жизнь. Это ложь, вас обманули. Просто печать в паспорт поставили. А что делать с вашим умом? Они же не вытащат это обратно, они не стерилизуют ваш ум. Ваша карма осталась там. Если вы развелись, женились второй раз, значит, у вас две жены, вот и все. Нет никакого развода. Это фикция. Ваши впечатления стали реальными. И таким образом они устроили вот эти вот законы, стереотипы, и мы опираемся на них, видите? И в сознании Кришны мы видим, что все это ложь, то, что устроили материалисты. Ложная цивилизация. Кайтова обманывает нас. И таким образом прояснится ум, чистый ум у человека появляется, чувство, правильное видение, как вещи, как они есть на самом деле. И в конце концов, оттуда, конечно, нектар должен появиться. Пахтания, то есть этот нектар бессмертия, амрита, один глоток которого человек освобождает уже от всех этих материальных гун, от всех беспокойств, это чистое воспевание святого имени. И преданные, они неименуемо, они приближаются к этому уровню, просто практикуя терпеливо. Но нужно быть терпеливым, потому что долгое время можно терпеть процесс, быть в процессе нужно находиться долгое время. Пахтание было очень трудным. Это изматывало и полубогов, и демонов, и змеи Васуки были полностью измотаны. Они же не знали, как дальше продолжать. Тогда Вишну появился в этот момент. И вошел как тригуна материальной природы в каждого из них. В полубогов как благость, в демонов как страсть, в Васуки как невежество. Они с новой энергией начали, что благость входит в людей как высший смысл жизни, вдохновляет их. Страсть входит как стремление к плодам, и плоды этого пахтания снова вдохновили демонов. И невежество покрыло все страдания Васуки, потому что он был в качестве веревки, мутовки. Ему было тяжелее всех, он перекатывался с головы до хвоста, его все просто выжимало, как в стиральной машине, знаете, вот эти валики, прокручивало. Его мутило, знаете. И он вошел как невежество, ему стало все равно. Но Господь Вишну, видите, он все это поддерживает. Поэтому даже когда нам в практике будет трудно, то Господь Вишну будет просто помогать нам, давать эти необходимые ситхи, силы, чтобы просто продолжать это пахтание. Это потом такой, как самолет взлетает, человек получает инициацию. Сначала вот самолет, знаете, там все это включается, выключается, проверяется, турбины заводятся. Это подготовка к инициации. Это просто практика, мы готовимся к инициации. Но инициация, все, двигатели включены, отпущены тормоза. Смотрите в окно. Вон, в земле уже нет. Вы уже в воздухе. Теперь что? Здорово, правда, восторг сначала. Потом говорят, через столько-то лет приземлитесь на Кришналоке. Там одна и та же картина. Боже мой, надоело, правда? Сколько можно? Каждый день одно и то же. Самсара даванала ледолока. То есть нужно запастись терпением и многие годы теперь его практиковать. Самолет сядет. Ты скажешь, нет, надоело, выключай двигатель, все. Но тогда вы... Все кончается. Нужно запастись терпением. Полет нельзя прерывать в воздухе. Ну, вот это вот пахтание, оно займет... Это процесс долгий, очищение сердца. Это самая трудная вещь, которая может быть. Тут нам поможет вера, священное писание, садху, более продвинутые преданные, которые уже прошли дальше. Мы получаем эту веру от них. Вдохновение. И, конечно же, Кришна дает новые силы нам всегда. Обновляет преданных. Замечали? Вот преданный, у него плохое настроение, подавленное. Смотрите, зато он же танцует, прыгает припрыжку. Все, нет проблем. Вот такие преданные. Как мы можем, исполняя свой долг в семье, удовлетворять Кришну? Пожалуйста, приведите пример. Какие должны быть мотивы и платформа, чтобы семья прогрессировала духовно, даже если один из супругов не устремляется к Богу. Нет, не совсем так. Если кто-то в семье не устремляется к Богу, вы должны просто выполнить свои обязанности, не больше этого. Не ждать ничего от семейной жизни. Вообще от семейной жизни ничего ждать не нужно. Это просто долги. Одна из ошибок материалистов. Вот теперь я женюсь, все, теперь моя жизнь будет счастлива. Это венец, так сказать, моей жизни. Брак, жена, вот невеста у меня есть. И ждут полного счастья. И счастье не получают полного. Потому что семья не является источником счастья. Семья нужна для того, чтобы отдать долги. Все, выполнить свой долг. Очиститься. Это известно каждому, кто жил семейной жизнью именно всю свою жизнь. Что она предназначена только для очищения. Другого смысла там нет. Ради чувственных наслаждений семья долго не может существовать. Это не кабаре. Это не место для развлечения. Это не дискотека. Это не какое-то шоу. Это серьезное исполнение долга, причем ежедневное, постоянное. Терпение нужно иметь. Это большая аскеза. И даже если кто-то там полупредный и так далее, как вы говорите, тем не менее можем исполнить свой долг и потом уйти к Богу и все. Вот так можно относиться к семье. Пока она не является препятствием в сознании Кришны, можем принять ее. Вот и все. Но бывают семьи, на самом деле, как вы говорите, хорошие примеры нужны. Бывают семьи преданных. Бхактивинода Такур – это семья преданных. И он не принимал саньясу фактически, но он принял в конце жизни уже. Он не действовал никогда в статусе саньяс. Он всю свою жизнь практически был грехастый. Почему? Потому что это не было препятствием в его жизни. Семья не препятствовала духовному развитию. В этом случае, говорит, нет необходимости принимать даже саньясу, отречение, не нужно. Но обычно это редко встречается, что были такие религиозные возвышенные семьи. Мы надеемся, что их будет больше, конечно, в Исконе. Я знаю даже хорошие примеры в Исконе. Когда муж и жена хорошие преданные, на самом деле, следуют всем принципам, не заняты в миссии, у них также есть дети, они все успевают делать. Довольствуются тем, что у них есть, они счастливы. Я знаю, что таких семей становится больше и больше. Также есть разные примеры, что касается семейной жизни. Сейчас мы уже богаты опытами в Исконе. Сейчас практически все преданные становятся грехастыми, больше и больше, брахмачарьев мало. Есть разные варианты, когда мужья, они были преданными, скажем, вдруг перестали действовать как преданные, также с женами могло это происходить и прочее. Но пока у нас есть возможность исполнять свой долг, обязанности, и семья не препятствует моей духовной практике, мы можем это принять, просто как исполнение долга. Не ожидая ничего, никакого счастья, удовлетворения от этого всего, просто чтобы исполнить свой долг человеческий. Так тоже можно. Рагунат Дас Госвами, ну, избегал из дома. Сын богатых родителей. Принял саньясу, представьте себе. Мультимиллионеры. Он видел Господа Читанию, забыл обо всем. Зачем мне это богатство? И убежал. Его ловили, полиция поймала домой снова к отцу. Он снова убежал, снова ловит, привязывает его, он снова убегает. Давайте женим его. Вот тут красивая девушка из богатой семьи, женю, забудет своего Господа Читанию. Проводит свадьбу, сидит на свадебной церемонии Рагунатха Дас Госвами, будущий, сидит и думает, когда же вижу Господа Читанию? Рядом сидит красивая жена, там все, богатство, обряды. Он говорит, когда же я снова вижу Господа Читанию? Снова сбежал после свадьбы. Ты что себя видишь, как сумасшедший, говорит Господь Читанию? А что я могу делать? Я потерял интерес к материальной жизни, я же увидел тебя. Как я могу снова вернуться к мирской деятельности? Это невозможно. А ты веди себя, как замужняя женщина, имеющая любовника. Что ты мне советуешь? Да. Женщина, говорит, замужняя, она иногда влюбляется в другого человека. Это сильное чувство очень. И она боится, очень боится, что муж узнает об этом. Поэтому она еще лучше выполняет свои материальные обязанности, чтобы муж не заподозрил. У тебя, говорит, старые родители, выполни свои обязанности, потом вернешься ко мне, придет время для этого. То есть, что касается греха с хашем, то нужно знать всему свое время. Ты должен быть терпеливым и надеяться на милость Господа. Не всякий грех с хашем будет как бы сам по себе совершенным. Нет, иногда это просто нужно будет терпеть как обязанность, как аскезу, как долг. Потому что ведь появляются дети. Это великая ответственность. Поэтому Прабхупада сказал одну интересную фразу, которую трудно было понять с самого начала. Когда один ученик заговорил о любви в материальном мире, Прабхупада сказал, любовь это для Кришны. А жениться ты можешь на любой женщине. И так Прабхупада смотрел. Почему ты ждешь любовь от женщины или от мужчины? Кто может дать такую любовь? Вы быстро найдите друг другу. Это же чувственная любовь. А чувство присытится очень быстро. Очень быстро уйдет красота, очень быстро уйдет свежесть. Женщина привлекательна лишь до определенного возраста. Все. А потом что останется? Все, ничего. Потеря вкуса полностью, интереса. Поэтому любовь, говорит, это для Кришны. Это от Кришны можно получать в течение всей жизни эту любовь. Независимо от состояния тела. Вот это мы должны понять, что грехас хаши, мы должны быть счастливы именно духовной жизнью. Остальное не важно. Молодая жена или старая, это не важно. Глупая или умная, это не имеет большого значения. Исполнять долг нужно друг перед другом. А это просто. Семейная обязанность, это же несложно. Это несложно тогда, когда мы имеем высший вкус, духовный вкус. Нам несложно будет там стирать, готовить, там детей, туда-сюда, все это обустраивать в быту. Потому что в центре внимания будет все равно Бог оставаться. Вот. Замужняя женщина, влюбившись на стороне, она будет очень хорошо выполнять свои домашние обязанности. Благодаря сильному чувству, чтобы никто не заподозрил об этом. То есть сокровенные вещи. Если мы имеем сокровенные эти чувства в сердце к Богу, нам будет нетрудно прожить жизнь. В семейной жизни или не в семейной жизни, ими как уж там судьба сложится, какая уж карма, уж неважно. Не умрем раньше времени, чем положено, верно же? Как по закону кармы. Вот это сознание Кришны. Но мы же не можем свою сейчас судьбу переделать заново. Прарабдха карма, мы уже родились. Надо принять это. Почему мы иногда бунтуем и не соглашаемся? Нет, я достоин большего счастья. Это не муж мне, это не жена мне. Нет, я только на чистом преданном могу жениться. А я только за Парамахамсу выйду замуж. А он не Парамахамса, видите, он спит целый день. Поэтому готовить не буду и стирать не буду. Такие детские игры, материальные, мужчина и женщина, они вот начинают так вот. Есть долг и обязанности, поэтому через эти обязанности человек очищается, вот что важно. А не те чувства наслаждения, которые человек пытается, мечтает получить в своей семейной жизни. В Исконе, я думаю, сейчас таких примеров немало будет хороших. Ну, я уже вижу такие семьи. В России, допустим, я много знаю таких семей. Спасибо большое. Сегодня мы должны ехать уже в Днепропетровск. Я не смогу остаться на Ясапуджу, к сожалению. У меня начинается программа в Москве. Нужно вернуться. И 7 числа будет программа в Днепропетровске тоже для публичной. Благодарю всех преданных в Киеве за теплый прием. Все заняли преданным служением меня здесь. Было интересно. Был в гостях у преданных, у некоторых здесь. Так, понемножку знакомлюсь. Тут хорошая вот община у вас появляется здесь, вокруг храма. Земля, дома, что-то формируется интересное. Это будет иметь развитие в будущем. Будет станция Нью-Васюки когда-нибудь, знаете, это будет метро рядом, центр города. Это же храм Кришны. Он привлекательный. Становится все привлекательнее, привлекательнее. Достраивается здесь, видите. Что-то происходит удивительное. Так постепенно, незаметно. В Москве тоже. Есть земля, есть проект, что-то тоже будет получаться. Есть уже несколько центров очень крупных в Москве. Один дом преданный построил, сам построил. По величине он не меньше беговой бывший дом. И там живет 30 брахмачарьев сейчас у него дома. Живет, занимается санкиртаной. Каждый день они готовят на 30 или больше даже человек кормят. Это семья. У них трое детей, муж и жена. Они это делают. Он зарабатывает деньги, поддерживает все это. Каждое утро садхана с брахмачарьями. Днем работа у него. Все это поддерживает. Вот такая альтруистичная, не бескорыстная деятельность. Помогает всем проповедникам. Брахмачарьи книги распространяют в этом доме. Живут в подвале. Наверху живут саньяси. Бхактиан Махарадж там тоже живет. Или кто-то приезжает, надо останавливается. Кроме этого, построили брахмачари трехэтажный деревянный огромный дом. Новая земля есть. Они будут жить там, в отречении. Монастырь будет у них. Еще есть Сухарево. Там целое поселение преданных. Еще планируется, еще один проект планируется для прихожан. Представьте себе. Развитие идет сейчас очень могущественно, когда вот начались внутренние перемены в Исконе. переосмысление как бы своей миссии. Много появилось греха с хашем, сейчас вот это вот общинное настроение, оно начинает развиваться. Формирование общин именно преданных. Это очень сильно усилит, укрепит ИСККОН. Уже это происходит, вдохновляет. Это движение уже вдохновляет, что у нас появляется основа. Основа, на которой можем базироваться в этом мире. Много интересных вещей происходит в СНГ. За последние лет 5-7 неузнаваемые перемены в сознании Кришны, в обществе преданных. Особенно их качество преданных. Преданные все больше и больше становятся садху. Это уже не те неофиты, которые когда-то начинали, знаете, фанатично что-то делать. Это уже серьезные, глубокие, с знаниями, качествами. Я вижу брахмачарьев в Москве, они такие. Они очень почтительны, очень уважительны ко всем. Никогда не услышите резкого слова, лишь мы голос повышали, они уравновешенные. Они впечатление садху, они знающие, могут хорошо дать лекцию, проводят хорошо киртаны, поют баджаны, изучают шлоки. И они очень умиротворены при этом, они очень добродетели находятся. И они хорошо распространяют книги. Никакого раджаса, знаете. Так вроде незаметно, тихо, и хорошие результаты всегда. Сотни книг каждый день. То есть вот это видно, что качественный ИСККОН очень хорошо меняется. Это значит, что мы пускаем глубокие корни. Это самое важное качество, Прабхупада говорил. Это личные духовные качества.